Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Два полюса».
Князь Андрей, хотя какой-то самодур лишил, кажется, титулу его ветвь, а потом князей и вовсе отменили, приходил к нам иногда с внучатым племянником, хорошеньким цыганенком. Мальчишка не носил фамилию Звенигородских. Он был потомком по женской линии, внуком сестры князя Андрея, с которой он вместе жил. Зато сердце цыганенка было отличное и с подобающей стороны. Звенигородского не смущало, что его кровь смешалась с цыганской, чего только не случалось с князьями за последние 300-400 лет. Беда была в другом. Мать-цыганка сбежала из погибающей семьи, а отца увели после многочасового обыска. Князь Андрей подкармливал цыганенка половиной писательского обеда, и дрожа, он всегда дрожал, рассказывал подробности обыска, как выворачивали половицы и сломали печку в поисках оружия, которого, как и всегда, не нашли. Если бы племянник Звенигородского оказался уголовником, у него имелись бы шансы выжить. Но пришли за ним с Лубянки, и я не знаю, как сложилась его судьба. А сам князь Андрей дожил до глубокой старости и, даже похоронив сестру, женился на женщине из хорошей семьи, как он мне сказал после войны. Он пришел к Шкловским, где я останавливалась, приезжая из разных углов страны, куда меня загоняло министерство и судьба. Мы угощали его овощами, потому что ничего, кроме овощей, он уже не ел. Он специально пришел, чтобы перед смертью отдать мне его рукой записанный ранний вариант к немецкой речи. Мандельштам как-то надиктовал ему этот вариант и сказал, пусть будет только у Андрея Владимировича. Он словно чувствовал, что старик переживет его. Звенигородский сохранил бумажку, хотя в тот жестокий период люди только и делали, что жгли архивы, а если не было печки, спускали бумагу в уборную. Я радовалась долголетию старика и тому, что последний талон Мандельштама не пропал зря. Старик ведь своей пенсией кормился не только сам, но кормил и жену из хорошей семьи. У таких старух ничего, кроме жестокой нищеты, быть не могло. Талоны – милая игра, но я обнаружила, что Мандельштам верит во что-то вроде талонов и вполне идентичные по замыслу. Он не любил одного довольно известного поэта, младшего по поколению и совсем иной формации, хотя тот числился в романтиках и продолжателях акмеистов по каким-то абсолютно сомнительным основаниям. Думаю, что в нелюбви была отчасти виновата я, потому что передала Мандельштаму рассказ родственницы поэта, который приводил в восторг весь их круг, а у меня вызвал приступ бешенства. Однажды, когда романтик жил еще в родной провинции, к нему зашла соседка, старуха-генеральша, потерявшая мужа, как теряли их все женщины в этой обреченной среде, и обнищавшая, тоже как все. Она принесла брелок погибшего генерала, золотой медведь с трубой, и предложила романтику купить его. Тот долго играл брелочком и расспрашивал женщину о семье, генерале и всех бедствиях и несчастьях. Он сочувственно вздыхал, и генеральша, отвыкшая от сочувствия и запуганная, расцвела в дружеской обстановке. Она поверила, что добрый поэт сжалится и купит нелепую безделку, ведь он даже поторговался, и она уступила. Они, бедные, всегда запрашивали втридорога за свой мусор, на котором зиждились их последние надежды. Но вдруг романтический поэт изменил тон и сказал, чтобы она уходила. Генеральша спросила, а как же брелок? Он отдал ей медведя и дал совет. «Вставьте взад, пусть он там трубит». Друзья и родственники поэта с восторгом запомнили и всем рассказывали этот эпизод, считая его образцом изящного остроумия. Это была компания цинических остроумцев, и они забавлялись как могли. После этого рассказа Мандельштам не мог слышать имени романтика и решительно отказывался считать его поэтом. Но мотивировал он свой отказ не медведем и не качеством стихов и их постыдным содержанием. Этот настоящий или мнимый поэт насочинил много мерзости, обеспечившей ему сравнительное благополучие и официальные признания, а тем, что никто из старших поэтов его не признал. Я ведь его не признал. Ахматова его не признала. Он не смеет называть себя поэтом. Поэтов ходили толпы. Одни употребляли акмеистические слова, другие – нет. Но Мандельштаму было безразлично, как они себя величают. А про медвежатника он и слышать не хотел. «А тебя кто признал?» – спрашивал я. «Гумилев признал», – отвечал Мандельштам. «Они мальчишками признали друг друга, чем не талоны». «А Гумилева кто признал?» – допытывалась я. «Гумилева признал Брюсов», – смело заявил Мандельштам. Зная отношение Мандельштама к Брюсову и как он не мог найти у него ни одного стихотворения для антологии, я издевалась над построенной им линией преемственности и говорила, что он выдумал нечто вроде рукоположения или, скорее, посвящения в рыцаре, о котором мы все читали в детских исторических романах. Он стоял на своем, и я поражалась, что во взрослых мужчинах есть что-то наивное и мальчишеское. Не потому ли они сохраняют свежесть чувств и зрения, остроту, и способны что-то сделать в жизни, а также видеть и слышать гораздо больше, чем женщины, которые еще девочками становятся взрослыми и с подлой трезвостью смотрят на мир? А самому Мандельштаму явно не хватало признания символистов, которые, как писала Ахматова и видела я, никогда его не признали и относились к нему резко враждебно. Не признавали его и авангардисты. Асеев до конца жизни был неколебим и проклинал всех, кто смел упомянуть при нем Мандельштама. В 1932 году в редакции «Литературной газеты» был вечер стихов Мандельштама, после которого газета напечатала наиболее распространенные в списках стихи. Уже тогда существовал сам издат, но в значительно более узком кругу, чем сейчас. На этом вечере дрогнул Шкловский. Но его тут же одернул Кирсанов, напомнив, что принадлежность к группе обязывает к дисциплине и к единству оценок. Шкловский отступил. К группе, о которой заботился Кирсанов, Сёма принадлежит и Якобсон Роман, и семья писателей Арагонов. Сейчас они вроде как дрогнули, но это манёвр и хитрость. Мне хотелось бы вернуть их в естественное состояние нормальной враждебности к Мандельштаму. Под конец жизни Мандельштам не выдержал и сам признал себя в письме к Тынянову. «Вот уже четверть века, как я, мешая важные с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре мои стихи сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». Я не знаю, сохранилось ли это письмо в архиве Тынянова. Скорее, нет. Если не он сам со страху, то его жена или дочь уничтожили бедный листочек с самопризнанием. В свое время, прежде чем опустить его в ящик, Наташа Штемпель сняла с него копию. В таком виде оно и осталось у меня в бумагах. Тынянов на письмо не отозвался. Винить его за это не надо. Время было страшное. На письма не отвечал никто. Издатели Мандельштама удивляются, что почти все письма адресованы мне. Мандельштаму было свойственно говорить со мной хотя бы в письмах, но в нормальных условиях он вряд ли бы этим ограничился. Люди кое о чем догадываются, но все же не представляют себе, как и где мы жили. Даже немцы этого не знают, а, пожалуй, только евреи в зоне немецкой оккупации. И не мы с Мандельштамом знали, где мы живем, а вся огромная и обезумевшая страна. В письме к Тынянову слышится то, что Мандельштам называл чувством поэтической правоты. Об этом чувстве Мандельштам догадался еще в ранней юности. Обладатель чувства поэтической правоты не нуждается в признании и посвящении в рыцари, а поэзия для него – простое и домашнее дело. Он работает для себя, не навязывает свои работы людям и представляет им последний суд. Если людям нужно, они сохранят. Поэт не бывает непризнанным, потому что нуждается только в первых читателях, а они всегда есть у каждого, кто пишет стихи. Спор о месте поэта ведется не поэтами, а читателями. В 20-х годах Мандельштам пробовал жить литературным трудом. Все статьи и «Шум времени» написаны по заказу, по предварительному сговору, что, впрочем, вовсе не означало, что вещь действительно будет напечатана. Страшная канитель была с «Шумом времени». Все отказывались печатать эту штуку, лишенную фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения. Заинтересовался Георгий Блок, двоюродный брат поэта, работавший в дышавшем на ладан частном издательстве. К тому времени Мандельштам уже успел махнуть рукой на все это дело. Книга вышла, а рукопись все же пропала, скорее всего, у самого Блока, когда его арестовали. взяли его как бывшего лицеиста. Люди и рукописи были обречены на мытарство и гибель. Удивительно, что хоть что-то сохранилось. Но возможен оборот судьбы, когда исчезнет и то, что случайно уцелело. С каждым годом все труднее становилось и со статьями. К середине 20-х годов для Мандельштама, поскольку он не перестроился, мы это выдумали, а не китайцы, у нас приоритет, нечего его уступать, начисто закрылась вся центральная печать. В перестроившемся мире человек, который не сумел, и страшно сказать, не пожелал перестроиться, оказывался у разбитого корыта. Какое там корыто? Откуда такая роскошь? Ведь мы не выловили золотой рыбки. Неперестроившихся делили на две группы. Одним следовало помочь, других выбросить за борт, как безнадежных. В 20-х годах Мандельштам еще числился в дурачках, нуждающихся в помощи. В 30-х перешел в категорию, подлежащую уничтожению. Среди неперестроившихся безумцев он числился тогда одним из первых номеров. Самые безумные, религиозники, в счет не принимались и подлежали искоренению с первых дней. Границы категории были зыбкими. Они определялись, вероятно, специальными советчиками, часть которых получала зарплату и паёк, а другая часть, значительная, более многочисленная, работала даром. Менялись границы в соответствии с курсом, а гайки, как известно, завинчивались намертво. Как не ясен был исход, Мандельштам жил, посвистывая, поплевывая и закрывал глаза на будущее. В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты. Он служил чем-то в поезде главного хозяина в годы гражданской войны, тогда еще главный хозяин не был главным, и потому получил целую газету. Ему заморочили голову молодые сотрудники, и он тиснул несколько статей к Мандельштаму. Должно быть, у него был за это нагоняй, потому что он запомнил статейки. Мне довелось с ним встретиться уже в новое время. Он жил в квартире Шкловских, впущенной туда Аркадием Васильевым. Шкловский, уходя из семьи, выделил для себя одну комнату, которую отдал председателю жилищного кооператива Васильеву. Это тот самый писатель, который выступал общественным обвинителем по делу Синявского, бывший чекист, спланировавший в литературу. Бывший киевский редактор жил на его площади на положении временного жильца, имел какое-то отношение к кооперативу и смеялся надо мной, что я до сих пор помню Мандельштамчика. Я так шуганул его, время-то было не хозяйское, а передышка, что он отлетел в свою комнату и больше не хамил. На прощание, переезжая в писательский кооперативный курятник, он подарил Василисе большую синюю чашку на память о приятной встрече. Василиса с удовольствием пила из нее чай, но я не выдержала и разбила ее. Теперь Василиса пьет чай из моей синей чашки. Я напрасно злилась на ничтожного идиота. Их существование все-таки скрашивало жизнь. Не будь он идиотом, Мандельштам не напечатал бы и не написал кучки своих газетных статей, а они очень славные. Настоящие, клинические идиоты – положительные явления. Какой-нибудь умный Щербаков, Фадеев или Сурков, в головах у которых не меньше мусора, чем у киевского редактора, никогда бы не допустили Мандельштама на страницы советской печати. Умные закрыли страницы журналов начисто. В 30-х годах Мандельштам окончательно понял, что ни о каких регулярных заработках не может быть и речи. И мы научились жить, как придется, на бутылке, например. Но это случилось не сразу. К такому способу существования сразу привыкнуть нельзя. И человек долго барахтается, пока не решит сложить ручки и покориться судьбе.
Еще мы жизнью полны в высшей мере, еще гуляют в городах Союза из мотыльковых лапчатых материй китайчатые платьица и блузы. Еще машинка номер первый едко каштановые собирает взятки и падают на чистую салфетку разумные густеющие прятки. Еще стрижей довольно и косаток, еще комета нас не очумила, и пишут звездоносно и хвостато толковые лиловые чернила. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Мы продолжаем читать главу «Большая форма».
Среди писателей, объявленных вне закона, не открыто, а под сурдинку, как у нас было принято, находился и Шкловский. Он укрылся на кинофабрике, как евреи в оккупированной Венгрии в католических монастырях. Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский. Но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. Реальный же способ существования при кинофабрике он не открывал, и, как я теперь знаю, он был другой. Там подкармливали людей, давая им внутренние рецензии, то есть отзывы на поступающие со всех сторон либретто и сценарии. Кормушка береглась для своих. Кинодеятели тяготели к лефовцам. Мандельштама кормушки бы не допустили. Однажды в Киеве работники кинофабрики попробовали втиснуть в нее Мандельштама в качестве консультанта или редактора, но крепость оказалась неприступной, в кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто. Дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. «Вы же живете в Царском», — сказал Шкловский, — «обыграйте его». «Пойдите в музей и придумайте». Он вел себя как сирена-соблазнительница. Такой сюжет назывался историческим, хотя истории в нем и не пахло. Он был доступнее, чем современные темы с кознями заговорщиков и вредителей против революционных рабочих. Современное оплачивалось несравненно лучше, но интеллигентов спасала история, выполнявшая функции того же католического монастыря. А ведь нам и католический монастырь бы не помог. Не могли ведь они припрятать двух неразлучных разнополых? Рецепт обыгрывания был заранее известен. Жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же – психология папаши, у которого два пути. Один – проклясть дочь, а потом горько раскаяться. Другой – перейти на ее сторону и оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду – то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант. Папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде памятника старины, подлежащего охране или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее, царско-сельских дворцов и парков. Мы послушались Шкловского и решили идти на дворцы и марцы, а для начала отправились в музей. Вернувшись домой, Мандельштам заявил, что в 3 дня напишет либретто и тут же надиктовал 1 или 2 странички. Выяснилось, что он придумал один единственный момент. У входа посетителям дают веревочные туфли, чтобы они своей грубой обувью не поцарапали драгоценный паркет. Кадры оказались роскошными. Мандельштам заметил несколько образцов нищенской обуви и рваных брюк и собирался построить начало на игре веревочных сеток, паркетин и ветоши. Мысль работала явно в ложном направлении. Хвастаться нищетой у нас не собирались. В фильме «Шпиковского шпигун», на который Мандельштам написал рецензию, заставили переснять огромные куски, потому что красноармейцы в гражданскую войну были сначала показаны такими, как были, то есть очень оборванными. По требованию идеологов их пришлось приодеть и привести в почти элегантный вид. Мандельштам прочел надиктованную страничку и вздохнул. Богатство упорно ускользало из наших рук. Я предложила свой вариант – выбросить обувь и сохранить только паркетины и сетки из веревок. Но Мандельштам заявил – мы разорены, и отказался от мысли о кино. А чем плохи были паркетины и веревки? Разнофактурно и красиво. Наши режиссеры охотно отыгрывались на деталях. Рябь на воде, колыхающиеся травинки или колосья, перья, нахохлившиеся птицы, рыбачьи сети и многое прочее. Для моих современников, последних уцелевших стариков, Кино 20-х годов, как и театр, остается знаком великого расцвета искусств. О литературе и живописи говорят несколько сдержаннее, но кино связано со знаменитой одесской лестницей, по которой катится детская коляска с младенцем, засухой, овцами, высунувшими от жажды воспаленные языки, яблоками, падающими в рот счастливому хохлу, бесславным концом Санкт-Петербурга, червями, копошащимися в говядине. Будущие поколения удивятся холодной роскоши деталей и нищете мысли в этих фильмах. В кино, может, и не нужно мысли, но пропагандистские фильмы претендовали на нее, и это оттеняет их жестокую сущность. Особенно мне запомнилась садистская коляска на лестнице и шикарный крестный ход во время засухи. Исторический сюжет, казалось бы, требует исторической концепции, но в литературе все было стандартизировано, как и в кино. Так получалось далеко не только из-за запрета сверху. Если бы действовал один запрет, где-нибудь бы сохранились припрятанные в столах листочки, но этого добра дошло слишком мало, и все, что добралось до наших дней, было в свое время нам известно. Больших неожиданностей и находок как будто не предвидится, и никто еще не задумался, откуда такое оскудение. Мы все, включая Мандельштама и Пастернака, не додумали множество мыслей. Вернее, эти мысли даже не приходили нам в голову, а потому не воплотились в слово. Земля действительно стоила нам 10 небес. Но земли-то мы получили не больше, чем раскулаченные и раскулачиватели. Горизонт сузился до неузнаваемости. Даже те немногие, кто сохранил внутреннюю свободу, думали лишь о текущем, подсунутом нам эпохой. Мысль попала в плен. В какой-то степени она всегда в плену своего времени. Но самое время расширяет или ограничивает размах мысли, а наше ограничило ее до нищенских пределов. Жестокая действительность и ходячая мудрость наших дней давила на нас с такой силой, что мы не думали, только рассуждали. Эпоха помогла тем людям, у которых начисто ничего не было за душой. Она подсунула им похвалу времени или жалобу на его жестокость. Три поэта, которые имели что сказать, заплатили дань времени тем, что на какой-то период каждый из них был поражен немотой. Это еще не самая страшная дань. Прозаики, проза ведь мысль, мысли, мысль, заплатили куда больше. Вокруг нас копошились писатели. Мы встречали их только в редакциях, но знали, чем они живут. Тынянов объявил, что настало время прозы, потому что эпоха поэзии кончена, а Мандельштам сказал, что тюремщики больше всех нуждаются в романах. На писателей был спрос, и они после первого подъема, когда им довелось рассказать несколько случаев из гражданской войны и народной революции, ломали голову, что бы изобрести, чтобы подняться наверх и выбиться из нищеты. Деньги оказались отличным стимулом для изобретательства, и все мечтали написать многолистный роман или пьесу. Особенный соблазн представляла собой пьеса. Человек, удостоившийся поспектабельных, расцветал на глазах. Катаев рассказывал басни про счастливых драматургов. Про одного он выдумал, будто тот зафрахтовал машину, и она следует за ним в черепашьем темпе, не отставая и не перегоняя. Драматург идет по бульвару, а машина ползет рядом с ним по мостовой на случай, если ему вздумается куда-нибудь поехать. Это было пределом величия, потому что о собственных машинах до конца 30-х годов никто не мечтал. Счастливец, у которого пьеса пошла в художественном, немедленно менял жену. На него набрасывались красотки, бедные девочки, еще не научившиеся зарабатывать свой черствый кусок. Они обычно числились киноактрисами и раз в год участвовали в массовых съемках, а на самом деле искали хоть временных мужей, чтобы подкормиться и купить туфельки. Драматурги ценились не меньше, чем правители. Во втором ранге стояли писатели с уже напечатанным романом, а переводчики, даже энергичные работающие, как машина, по 100 строчек в день, числились самым последним сортом – бедные золушки. Сами они были обесцененным товаром. Мечты о пьесе и романе не целиком объясняли здоровой жаждой благополучия и денег. В воздухе носилось стремление к большой форме. Люди повторяли поговорку о корабле, которому подобает большое плавание. Мера Большого исчислялась чисто количественно. Для писателя это многолистность, для поэта – количество строк. Действовала своеобразная гигантомания, и даже такие люди, как Пастернак, заразились общим поветрием. Он начал говорить о романе середины 20-х годов, а разговор о пьесе завел чуточку позже. Гладков в своих страничках о Пастернаке не врет и не хвастается, когда рассказывает о неслыханном внимании к нему Пастернака. Я узнаю в его рассказе Бориса Леонидовича, который мучительно думал, как бы сочинить пьесу, и присматривался к драматургам, которым повезло. Что же до романа, то он написал в письме Мандельштаму. «Раз вышел «Шум времени», значит, есть все данные для романа. Пора приступать». В Москве, когда мы жили на Фурманном переулке, Пастернак довольно часто заходил к нам, особенно если гостила Ахматова. Он часто говорил о романе, и это по его поводу Мандельштам сказал, для того, чтобы написать роман, нужны по крайней мере десятины Толстого или каторга Достоевского. Я страшно удивлялась разговором Пастернака о романе. Его вроде как не удовлетворяло лучшее, что было ему дано, то есть лирическое дарование и трепещущие мокрые ладони. Он стремился преодолеть прекрасное косноязычие поэта и заговорить на всеобщем языке понятий и слов. Впоследствии он назвал это простотой. Теперь я лучше понимаю Пастернака. У него была тяга к объективизации, необходимость рассмотреть и понять объект. В лирике он весь был во власти ощущений, она, по сути своей, сливалась с его повседневностью и в этом его обаяние. Из повседневности он лишь изредка видел объект, историю, страну, и то, главным образом, с ракурса сегодняшнего дня. Пастернака мучила потребность в анализе, в отдалении, в перспективе, потому что субъект, живущий ощущениями, не сливался у него с объектом. Роман Пастернака – погоня за утраченным временем, чтобы найти свое место в движущемся потоке дней и понять смысл движения.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.